У ефіры радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар. На працягу найбліжэйшай гадзіны у нашай праграме. Праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі гавораць пра сацыяльныя і палітычныя наступствы эканамічнага крызісу. Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І вольная студыя. Міхась Кобла гутарыць з мастаком, скульптарам Алесем Шатэрнікам, кніга якога «Сонца крыж» недавно выйшла ў Менску. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва. Добрый вечар. Сёння ў Беларусі ў свеце. Афганістан вітаў амерыканскія планы даслаць у наступным годзе дзясяткі тысяч дадатковых войскаў у краіну. Паводле прадстаўніка замежных спраў краіны, гэтыя сілы неабходны асабліва на поўдні, у правінцыі Гельмент, а таксама на ўсходніх межах, адкуль у Афганістан трапляюць тэрарысты. Напярэдадні кіраўнік амерыканскага вайсковага камандавання Майк Малін у часе свайго візыту ў Афганістан заявіў, што Вашынгтон мяркуе накіраваць ад 20 да 30 тысяч вайскоўцаў да наступнага лета. Палестынскі прэзідэнт Махмуд Абас прыбыў у Чачню. Чакаецца, што Абас памоліцца ў новай мячэці ў Грозным перад тым, як сустрэцца з чачэнскім кіраўніком Кадыравым. Пасля наведання Чачні Абас сёння ж прыбудзе ў Маскву, дзе сустрэнецца з расейскім кіраўніком Мядзведзевым. У Петербургу адбываецца першае пахаванне мясцовых тураператараў, загінулых у выніку катастрофы ў Ізраілі. Сёння пахавалі 10 чалавек, яшчэ 14 пахаваюць заўтра. У США у аэрапорце гораду Денвер самалёт прыватнай кампаніі з'ехаў з узлётнай паласы, машына загарэлася, пацярпелі 38 пасажыраў, ва ўсіх лёгкія траўмы. У Афінах адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі беспарадкаў і паліцыянтамі. Хваляванне ў Грэцыі працягваецца ўжо 2 тыдні пасля таго, як у выніку кулі паліцыянта загінуў падлетак. На поўдні Афганістану міжнароднымі і афганскімі вайскоўцамі знішчаныя 2,5 тоны марыхуаны. Наркотык быў знойдзены ў будынку закінутай школы. Выслухайце свабоду, працягваем выпуск навінаў. Да беларускіх падзеяў. Беларускія сацыял-дэмакраты Александр Казулін і Алексей Кароль выйшлі з партыйных шэрагаў грамады. Пра свае рашэнне абодва палітыкі заявілі ў часе сённяшняга паседжання Цэнтральнага камітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Абодва палітыкі падзякавалі ўсім, хто іх падтрымліваў. У размове са «Свабодай» Алексей Кароль назваў прычыны, у выніку якіх ён разам з Казулінам прынялі гэтае рашэнне, гэта інтрыгі і прыкметы маргіналізацыі партыі. Прадстаўнік першага незалежнага беларускага спадарожнікавага каналу Міхась Янчук падаў беларускае МЗС дакументы на рэгістрацыю прадстаўніцтва Белсату як часткі польскага тэлебачання ў Беларусі. Адбылася размова Міхася Янчука з начальнікам аддзела прэсы Марыяй Ваншынай. Паводле Белсату кіраўніцтва і супрацоўнікі каналу спадзяюцца наладзіць канструктыўны дыялог з беларускімі ўладамі ў накірунку павагі свабоды СМІ і іншых каштоўнасцяў, якія з'яўляюцца падмуркам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Напередодні сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэс-службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе пра тое, што Александр Лукашэнка нібыта зламаўся і ўгаворваў расійскага прэзідэнта Мядзведзева сустрэцца. У Нямеччыні ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Хайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Ён адчольваў місію ад пачатку 2003 году да жніўня 2005. Апазіцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, напярэдадні выходных невядомыя схапілі яго ля пад'езду ягонага дому. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрась Бушляков. Витаю вас. Сегодня в программе «Пражский акцент». Его удельники говорят про социальные и политичные наступствия экономичного кризиса. Звонки на «Свободу». Огляд ваших телефонований за тыдень. «Вольная студия». Михайско благутарить с мастаком, скульптором Олесем Шатерником, книга якого «Солнце крыш» недавно вышла в Менску. У наступной године подрихтованная на просьбу громадского редактора тыдня письменника Владимира Орлова передача на тему «Цуд на каляды», а так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. У неделю у Менску отбылось поседжение Центрального комитета Белорусской социал-демократичной партии «Громада». На поседжении экс-старшиня партии Александр Казулин коротко подвел выники працы, подяковал усим, кто его подтримливал, и поведомил про свое решение выйти с партии. Говорить Алексей Король, и он так само сегодня заявил про свой выход с партии.
Казулин сказал, что он выходит с партии, потому что не хочет удельничать в этих брудных интригах и борьбе, и быть в этом обвинуваченным. Моя мотивация выхода в условиях авторитарного режима есть два складники маргинализации партии. Первое – это огульный тиск, и тут его только супротстоять. И другое – невыкористание тех махчимостей, какие есть внутри. Внутри отбылась непримальная и аморальная измена лидера, коли он находится.
Алексей Кароль поведомил, что решение об выходе с партии он принял одразу после переобрания Казулина, а теперь только юридично оформлено тое, что было уже фактично зроблено. Наш эфир протягивая «Пражский акцент». Якими будут масштабы экономичного кризиса в Беларуси и его социальные наступства? Какой будет реакция населения на кризис? Каким может быть отказ оппозиционных сил на выклики кризису? Над названными темами у «Пражском акценте» разважают экономист Михай Залеский, керовник доследчего центру «Стратегия» Леонид Заика и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Еще недавно белорусские урадовцы запевнивали насельництво, что цудодейная белорусская экономичная модель застанется непохисной сярод мора всесветного кризису. Але зараз выглядае, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Вось ужо і сам кіраўнік дзяржавы гаворыць, што і наступны год, і магчыма 2010-ы будуць для краіны няпростымі. Ну і вось праявы гэтай непрастаты ўжо можна бачыць зараз. Гэта і скарачэнне працоўных тыдняў на некаторых прадпрыемствах, і падзенне вытворчасці з кастрычніка па лістапад на 14%, чаго вось з вайны не бывала. Гэта і пагаршэнне ўмоваў спажывецкага крэдыту, зніжэнне заробкаў бюджэтнай сферы, абвешчанае істотнае падвышэнне ў наступным годзе камунальных тарыфаў. Але магчыма, што гэта яшчэ, як той казаў, кветачкі, а ягадкі наперадзе. Ацэнкі экспертаў ва ўсім свеце не сведчаць пра тое, што крызіс у свеце ўжо дасягнуў, так бы мовіць, свайго дна. І так выглядае, што гэта тычыцца і Беларусі. Так вось, на ваш погляд, чаго ёй яшчэ варта чакаць? У чым менавіта няпростымі будуць наступныя, магчыма, паза наступныя гады? Пра што гаварыў на гэтым тыдні ў Беразіне Александр Лукашэнка? Як можа для Беларусі выглядаць тое дно крызісу? Михал.
Заўсёды дно бывае, калі ўжо не застаецца тых людзей, которых на крызіс глядзець. Ну, дык гэна хіба пасля вайны такое бывае. А так што? У нас эканоміка збудавана на тым, што мы нешта забіраем, да яго нешта дадаем і далей прадаем. Так вот, у нас куплять, как бы, могут перестать, потому что у русских так само скорочение идет в творчестве. И когда там застается попыт людей, там, на харчевание, нехай себе на некоторые речи дробные, то попыт промысловости на наши выробы, и он скорочается. И на Заходе так само мы ж туди солярочку продаем, мы туди продаем угноенни, так само попыт скорочается. Вот гэна скорочение попыту, и оно потягне за собой скорочение наших прибытков. А выдатки застанутся, нам же газ треба, мы же всю военную промысловость и господарку всю перевели на газ, то и побытовый газ так само потребен. И вот розница помеж тем, что мы отримливаем, и тем, что мы мусим отдавать, куплять, и она будет возрастать. Вот гэна будет самый тяжкий момент.
Леонид Заика, ну вот Михаил зараз сказал, что у нас куплять перестанут. Але, коли мы говорим, что 10 куплять, скажем, перестанут, это означает, скажем, падение попыту на белорусскую продукцию, умовно кажучи, там, на 20, на 30, на 50%. Так вот, вы не могли бы дать такую картинку, таки в образ малюночек этого дна? Что упаде на 20%, что на 30%, что на 5%, может быть, что в уголе не упаде, может вырасти, бог ведает. Як может выглядать наигоршая ситуация, от якой уже все ж таки пойдет некое выздоровление?
Ну, наигоршая ситуация, я думаю, это нам лучше обсуждать где-то 15 сентября 2009 года, когда будем цыплят по осени считать. Еще рано прогнозировать глубину падения производства, скажем, товарного производства, там, или глубины разрывов финансов, и прочее. Я скажу так, что в принципе уже сейчас на внешних продажах у нас 20-25% идет снижение спроса. Это совершенно естественно, другое трудно было ожидать. Остается тогда возможность стимулирования внутреннего спроса, хотя они довольно-таки ограничены. А внутренний спрос может так резко и не упасть. По крайней мере, на сегодняшний день, если посмотреть розничную торговлю, в общем, это корректируется, может быть, рождественскими праздниками, но поведение потребителя достаточно активное. И по итогам года, наверное, будет 20% прирост покупок населения в розничной торговле, что показывает довольно-таки высокий показатель. Но что-то будет падать. А что будет падать, это совершенно естественно. Будут падать те товары, которые рассчитаны были на длительное потребление, товары так называемой четвертой волны. Это квартиры и автомобили. Это безусловно. Причем квартиры в большей степени, потому что собирать деньги надо там 40 лет. Сейчас никто не решится брать такие кредиты, особенно если он человек не глупый. Автомобили уже пошли. Беспрецедентное снижение цен в Минске на новые автомобили. Вот Mazda объявила буквально сейчас. Пойдет снижение цен на товары длительного пользования, там холодильники, телевизоры и так далее. Здесь, я думаю, процентов на 30 будет. А вообще, показатель 30% падения объемов выпуска. Это то, к чему надо готовиться, то есть он будет как средневзвешенный работать по различным отраслям.
Леонид, я вас перепыню, одну секунду. Так вот вы кажете про снижение ценов на автомобили, снижение ценов на кватеры. Так это ж махчимо и добро. Весь час, вот опошние годы, кольки 20 годов покутывали от инфляции, а зараз дефляция, цены снижаются. Так классно, наверное, не?
Да, это классно. И вообще кризис – это не такая ситуация, когда всем плохо. Кризис – это когда выигрывают одни, проигрывают другие. Так? И во времена кризиса появляются самые крупные состояния. И, кстати говоря, для людей карьеристски настроенных и экономически, так сказать, думающих, это время принципиального роста и прочее. Кризис – зачистка. Это как, скажем, избавление от ненужного веса, там, липосакция какая-то. А белорусам самое страшное будет оказаться без работы. Но на сегодняшний день, даже консервативное белорусское правительство дало распоряжение продавать товары ниже себестоимости. Пожалуйста, уже есть меры со стороны власти, чтобы содействовать увеличению спроса. Цены будут снижаться. И это в пользу потребителя. А вот потребителю будет проблема с работой.
На ваш погляд, что белорусским населением будет воспринято наибольш болюче с махчимых наступств, я подкресливаю, махчимых наступств кризису? Беспрацовье, девальвация рубля, инфляция, тинадворот дефляция, крах банковской системы. Виталь Цыганков.
Можно первым говорить про, скажем так, широкие массы населения. Я бы сказал пару слов про свое уражение, про некоторую больше узкую прослойку. Это и номенклатура, и, ну, скажем, в широком смысле экономичные элиты. Мне тут сдается вельми важно, что вот у этой месяцы ломается привыклый метод принятия решений. Менавіта гэта адчувае і Александр Лукашэнка, які у чацвер на сваёй прэсавай канферэнцыі шмат казаў пра тое, што ён будзе, ну, не баяцца, не сумнівацца ісці на замену кадраў, на замену больш старых кадраў, ну, у літаральным сэнсе, на больш маладых, на тых, хто гатовы працаваць у новых умовах. Ён шмат гаварыў пра тое, што ўжо многія і прадстаўнікі міністэрств і іншыя кадры, яны проста не могуць працаваць у гэтай новай сітуацыі. Гэта, безумоўна, ставіць вельмі такую вострую кадравую праблему, хто з гэтых кадраў, нават новых, можа дзейнічаць правільна ў гэтай сітуацыі, якая дастаткова ўнікальная. Не тое, што трэба будаваць як бы заново капіталізм, а трэба дастаткова ўнікальны і кожны раз нейкі нестандартныя крокі. Мне вось даволі ўразіла, я сустракаўся са сваім сябрам дзяцінства, ён займае даволі высокую пасаду ў Цюрбанку. І ён казаў, вось так, мне выказаў такое нечаканае меркаванне, што лібералізацыя ў эканамічным жыцця, гэта самае страшнае ў гэтай сітуацыі, што можа быць. Ён, я вот думаю, што нашы ўдзельнікі адрэагуюць на гэта. Ён кажа, што вось гэтыя стандартныя захады па лібералізацыі, яны безумоўна прывядуць да росту імпарту, прывядуць да дисбалансу гандлёвага сальда і гэтак далей. То бок я хачу падкрэсліць, што стандартныя рашэнні не абавязкова тут могуць быць самыя правільныя. І нават, напрыклад, у экспертызах свабоды, дзе неаднаразова ўдзельнічалі нашы незалежныя эксперты, яны мне многія, большасць з іх казалі, што, напрыклад, дэвальвацыя ні ў якім разе нельга дапускаць рэзкай дэвальвацыі, бо гэта прывядзе да панікі. Тое, што, ну, такое нібыта відавочнае стандартнае рашэнне пра дэвальвацыю нацыянальнай валюты, яны кажуць, што ў нашых умовах это можа мець такі незваротныя наступствы больш негатыўных, чым пазітыўных.
Леонід Заіка, а як бы вы адказалі на пытанне, што будзе найбольш балючым, што з магчымых наступстваў будзе найбольш балючым, чаго, скажам, урад можа ўсё ж такі пазбегнуць, а чаго магчыма ўжо і немагчыма пазбегнуць в этой сітуацыі, давядзецца проста, што называецца, ператрываць і спіць гэтую чашу, так бы мовіць.
Ну, наш урад співае чашы очень здорово, особенно после 6 вечера. Я думаю так, что первая самая большая проблема, она будет самая сложная, она во всем мире, это безработица. Белорусы будут точно так же оценивать собственное положение по уровню безработицы. Она вполне может вырасти с нынешних там 0.5% до там 6-5%. Но еще более сильная угроза, как ни парадоксально, это те, кто работали в России. Это где-то под 600 тысяч человек только российских гастарбайтеров, белорусов. Правда, россияне называют 1.5 миллиона, ну, пускай это будет там 800 миллион. Вот это вообще уникальная проблема. Люди возвращаются. Сейчас вокзалы забиты таджиками в Москве и прочее. И белорусы возвращаются. Год, значит, месяц-два, там, в будущем году, с Нового года они там будут проедать свои деньги, а потом что с ними делать, так сказать. Вот. Но не пойдут они там в оппозицию на митинги. Они, очевидно, будут искать какие-то свои там действенные способы. Какие, это уже другой вопрос. Вот. Поэтому безработица. Второй момент. Конечно, очень опасно проводить девальвацию. Девальвация идет мягкая в России, где-то процент на 12 уже. Украина провела 30% девальвацию. И, конечно, с экономической точки зрения нам нужна будет девальвация с тем, чтобы обеспечить ценовую конкурентность белорусской продукции. Но девальвация изменит соотношение рубля и доллара, а это хрестоматийные понятия в экономической политике белорусского президента. И в этом плане социальный надрыв будет явно виден. Я думаю, на это идти не надо. Это, кстати, вот исходя из того, что действительно 6 миллиардов долларов находятся в банках. Банки белорусские – это отнюдь не самые лучшие банки. И, собственно, если американские там бразерсы рухают, так сказать, то белорусские бразерсы будут бежать, не падать. Поэтому здесь вот с точки зрения, скажем, оценки населения, населению, скорее всего, ждать не инфляция, а ждать, наоборот, дефляции, того, что будут снижаться цены. Это нормальная ситуация кризиса. Он есть, он будет, так сказать, тот такой классический, красивый, хороший, так сказать, вот со всеми вытекающими последствиями. И я думаю так, еще больше население, может быть, негативно будет воспринимать ситуацию, связанную с тем, что правительство неадекватно воспринимает происходящее, что чиновники не выполняют своих обязательств, плохо заботятся о своем народе. И вот эта часть разочарования в политиках, разочарования в правительстве, это может довольно-таки сильно сказаться и на самих белорусов. Очень часто они пассивно воспринимают. происходящее. И это вызовет вот потерю стимулов такой активной жизненной позиции, я бы сказал, таким языком коммунистическим. Это очень плохо, потому что у нас уже наблюдается сейчас такая субсидиарность. Представляете, белорусы где-то норма сбережения 4%. Люди не хотят сберегать, они только хотят потреблять, а тут ничего не получается. Вот и, пожалуйста, травма целого народа.
Она як жонка по голове дасть, во будзе балюча. Тому что прийде до хати, а она скаже, а гроші где? А не дали грошей. А за мобильный телефон треба платить дасьце? Треба. А малому за спорт треба платить? Треба. А вот давайте мы поглядим. Вот як у мене дети есть. За спорт 100 тысяч на месяц. За школу, дитячий сад 100 тысяч на месяц. А як не будет их 100 тысяч? 200 тысяч. На квартиру зараз во уже пообіцяли, подымется оплата. Еще 20 тысяч. За телефоны, як поговорю по иным мобильным телефоне, вот тебе гроши. А машина, а треба накупили генных машин, заправлять треба, а грошей не хопить. Потому что то, что кажут дефляция, мне ничего не треба того, на что цены будут снижаться. Бо цены будут снижаться на дорогие товары, на квартиры, на машины. Человеку треба, каб у его было сверху не капало, и что поесть. А гена еще будет дорожить. В общем, проблема будет. А тут работы не хапая. А уже почали людей в отпуска отправлять. Вот где будет проблема.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – махчимые социальные и политичные наступства экономичного кризису. Тему обмерковывают экономист Михай Залеский, керовник доследчего центру стратегия Леонид Заика и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Уже наши коллеги закранули, так бы мовить, инший аспект тех социальных наступств, так бы мовить, дейностный аспект. Бо реакция насельництва, реакция громадства на экономичные тяжкости может быть розной. И тут нема такой механичной, линейной залежности. И у свете нема, и у Беларуси нема. Что, мовляв, стало гор жить, народ взялся за вилы. Так вот, на ваш погляд, какие чинники, какие особливости белорусской экономики, белорусской социальной системы, громадства будут уплывать вот на эту социальную реакцию на кризис? Какие из них будут узмацнять незадовольнение от погоршения умов життя, сприять открытому выразному протесту, а какие, наоборот, бляковать вот этот переход незадовольнения? Незадовольнение певно будет, безумовно будет, але бляковать переход этого незадовольнения уже в открытый, в таки выразный протест. Михась.
Найбольш озлобление людей уже зараз видовочно выкликая бюрократы. Мне доводится с причиной как бы житевых разных бывать у собесе вот опошним часом. И я бачу, накольки злейшие зробилися уже люди. Тому, что яны не разумеют, как бы написано одно в окно, а треба 10 доведок узять в разных местах. Злуются. И как бы злое, оно повинно быть персонификовано. Вот то, что персонификовано, то, что заповоливая как бы рух человека, ягоное житье, и оно будет выкликать напруженность. То, что как бы отстранено от человека, отдалено от человека, и оно будет залагоживать данную проблему. Ну, есть где-то держава, есть где-то там некое министерство, и оно не бы-то распорядилось, тут нема кому как бы утвар выказать гэна. А вот когда конкретный человек сядет, бюрократ, а их развелось много, вот гены выкликая злость у людей. Другое, что будет выкликать гены, тяжкости на праце, которые возникают. Вот уже почались зараз такие процедуры, когда потребуют пойти от починок за свой кошт. Коли не отпускают, вот человек хочет отпроситься куда-нибудь, женщинка, а ей кажут, а ты бери за свой кошт на один день, это выгоднее предприемству, чем тебе на годину отпустить. Вот гена выкликает как бы незадоволенность и махчимость працеулаткования. Вот там, где есть как бы возможность подробить человеку, переключиться на некую работу, там и оно будет. А вот те люди, которые вернутся с заработков, я, конечно, с лишь бы не сгодны, их там менее. На, среднегодовых работников, может, 1300-350 что год працуя. Но вот генные люди, они соправды уже захочут хороших заработков, и они будут их шукать и будут вельми зловаться на тех, кто не дозволит им заработать.
Система у нас не настолько изощренно тонкая и умная, чтобы это все заблокировалось. Я согласен с тем, что персонифицированное отношение к кризису и способность белорусов адаптироваться и не столько действовать коллективно, сколько индивидуально, так сказать, вот и конкурировать. Белорусы тоже любят конкурировать, причем незаметно для своего оппонента. Это все будет происходить. Это время левых партий, это время социалистов, коммунистов, которые, так сказать, могут пригласить всех куда угодно и прочее. Это время для националов, чтобы показать, что, так сказать, мы должны лучше, чем все другие, жить и решать наши проблемы. Я бы сказал так, что белорусское население, оно практически очень хорошо адаптивно, и домашнее хозяйство адаптивное, то есть они будут жить с зарплатой там и $100, и $150, но чтобы она была. Это прекрасно понимает белорусский президент. Вот, он будет стараться своей жесткой рукой на местах и кругом, так сказать, вот воцарять порядок, чтобы хоть какая-то поддержка была, там, выплаты, там, частичная занятость и прочее, прочее, прочее. Какие-то проявления массового конфликта, массовых действий возможно. Небольшие города, где закроется или там прикроется какое-то предприятие, где чиновники будут вести себя совершенно безобразно и распалять справедливые пролетарские чувства белорусских интернационалистов. Но с точки зрения, скажем, оценки самой всей ситуации, ожидания каких-то социальных выбухов и ожидания каких-то массовых беспорядков, я думаю, это не совсем точная будет диагностика ситуации. Это первое. А второе, мне кажется, что как раз сейчас и для оппозиции, для той части молодежи, кто нас слушает и кто, в общем-то, верит в будущее, важнее отстаивать свои интересы, лоббировать, добиваться того, скажем, бизнесменам, либерализации. Все, время наступило, понимаете, дальше, так сказать, как-то тянуть резину, старая номенклатура должна уйти. Президент может на этом сыграть. Это будет как раз тот его ход, который, в общем, часто и профессор Манаев где-то, так сказать, препонировал и говорил о том, что это возможно поменять электорат. Поэтому это очень интересное время. Мы обсуждаем только самую начальную стадию, обсуждаем то, что, в общем-то, возможно, прогностически будет происходить. Жизнь будет гораздо интереснее, но на сегодня я полагаю, что, в принципе, власть увеличивает степень своей адаптивности, власть становится более гибкой, я бы сказал, такой более расчетливый. И вот, а вот со стороны оппозиции пока ничего подобного не вижу.
Вот уже у нас пошла размова про кризис как выклик для оппозиции. Бо мы памятаем, как годами оппозиционеры казали, что наш спадел так и на кризис, казали на вот такое, что мы будем створать кризис. Ну, оппозиционеры наши, так бы мовить, опошние годы больше показали здольность створать кризис в своем осяроде. Але вот кризис и наступил. И высветлилось, что авось, а что у им робить? Михаил, несколько годов тому российский диссидент номер один Михаил Ходорковский написал программный манифест «Левый поворот», где выказывал меркование, что миновито на левой идее оппозиция в России может подняться. Ну, а вот зараз и махчимы левый поворот белорусской оппозиции.
Навряд ли, потому что антикоммунизм у белорусов, и он достаточно глубинный, и коммунисты это осамливаются с той силой, которая порушила как бы нормальную ходу життя. И гена как бы есть у фольклоре, гена есть у традиции. Никто не кажет, что как бы яны сделали лепей. И частка людей, которые ностальгируют по коммунистичных часах, потому что на их на генные часы припала их молодость, и она относно слабая и политично нездольная уже. Гена пенсионеры, ну и они как бы могут некий протест, конечно, выказать, але гена будет такое для кепиков как бы с разных боков. Протестование. А вот националистичная плынь, она может узмотниться, но тут она повинна идти достаточно простым шляхом и змагаться за то поле, которое занято уже Лукашенком, потому что мощная семья, мощная нация, мощное войско, мощная держава, генные лозунги как бы консервативного национализму, яны дозволяют консолидовать людей в кризис. Але слушно сказав колега Леонид Федорович, сказав, що якби люди з другого боку вже призвичайлися конкурувати поміж собою і конкурувати у такий крихи, якби неявний спосіб. І мені здається, насамперед, що ніяких виграшів опозиційних великих не буде. Партії узмацняться крихи, але не настільки, щоб вони могли хутко перенять владу. Я прихильник теорії вакууму влади, до речі, як саме то і казав Лукашенко, що коли влада валяється, от її можна подимати, але вона поки що не валяється.
Віталь, а як, на ваш погляд, опозиція адкаже на гэты виклик кризису? Ну, ось Міхал сказав там про некі антикомуністичні настрої білорусів, і тое, що якби лева ідея імі не сприймається. Ну, глядячи по популярності такого вибітного ліберала, як Олександр Лукашенко, ніяк не зусім погаджаюся з гэтым.
Смотрите, гэты вибітний ліберал зараз проводить лібералізацію не тільки економічного життя, а як і он обіцяв своєї прес-конференції і всього життя. І здається, нешта нема пакуль протестів супраць лібералізації, пікетів спынем, розпродаж радзімы і гэтак далей. Ну, гэта жартам, але я про тое, што сапраўды людзі у нас, скажем, мягка дастаткова гнуткія да любой ідэалогіі, калі яна прыносіць нейкую, скажем, карысць і калі яна сапраўды дае нейкія вынікі, як казаў той же самы Лукашэнка, будзе карысна для эканомікі такія метады, будзем такімі метадамі дзейнічаць зараз, ён лічыць і, напэўна, не беспадстаўна, што зараз больш карысна для беларускай эканомікі і для ўсяго грамадства дзяржавы дзейнічаць больш ліберальнымі, больш правымі метадамі. Не думаю, што насельніцтва не будзе іх успрымаць. Але калі ўжо вяртацца да беларускай апазіцыі, то сапраўды не бачу ніякіх падставаў для ўзмацнення там левага флангу, там і так пасецца столькі партыяў, 4 сацыял-дэмакратычныя, камуністы, і я не ведаю, хто туды яшчэ, не веру, што нейкія правыя партыі пачнуць больш рабіць левымі свае лёзнікі, поэтому, таму што сапраўды левая ніша дастаткова занята як уладай, так і левымі партыямі. Але мне здаецца больш важнай іншая дылема, якая паўстане перад апазіцыяй, гэта дылема, скажам так, ну, на уласна чыста апазіцыю і дзяржаўнікаў. Гэта дилема будзе паўставаць у такім выглядзе, калі такі крызіс, калі нават пагроза ёсць самому існаванню дзяржавы і яе незалежнасці, то за каго вы? Вы за свае вузкапартыйныя інтарэсы альбо вы за інтарэсы дзяржавы? Та тое, што, напрыклад, дилема паўставала, ну, перед тым самым Мілінкевічам у адносінах апазіцыі да Захаду. І мы ведаем, як Мілінкевіч вырашыл гэту дилему, фактычна ставшы адвакатам таго, каб працянулі руки один одному официальный Минск и официальный Брюссель. За гэта его критиковал и Санников, и іншие оппозиционеры, але з іншого боку, значная частка оппозиции подтримала позицию Мілінкевіча в том сенсе, что у тяжкой дилемме, калі погроза, скажем, незалежности, то варто подтримать нават официальные улады у певных деяниях.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел экономист Михаил Залесский, керовник доследчего центру «Стратегия» Леонид Заика и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Скульптор Олесь Шатернік неяк агучыў ідэю стварыць у Менску музей неўсталяваных помнікаў і сказаў, што ён адзін мог бы забяспечыць гэткі музей экспанатамі.
Вся моя творчасць – гэта мае нежыццёўленныя мары. Я рабіў Мікола Гусовскага, я рабіў Максіму Багдановіча, я рабіў Дуніна Марцинкевіча, таго ж Сіслава Чарадзея. Можна пералічыць яшчэ шмат постацяў, таго ж Вітаў там, я Вітаў у майстерні стаіць. Так само Міндоха ёсць эскіз.
Размова Міхася Скоблы з Алесем Шатэрнікам хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў. Ён заявіў пра лібералізацыю беларускай эканомікі і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Каментары слухачоў.
Закончился черговый идеологичный спектакль по опрацовке народа в выгляде запрограммированного отказа нашего Верховного на загадя подрихтованные питания редакторами державных газет и головными идеологами краины у колькости аж 5 человек. Каб народ знов поверил у тую хлусню, якая несется вось уже 13 годов, из якой он стал поступово не сгаджаться. Постановище життя народа с каждым годом становится все горшим и горшим.
У сувязі з выказваннем Лукашэнкі аб лібералізацыі ўсяго грамадства хачу адзначыць, што Беларусь не праводзіць самастойнай незалежнай нацыянальнай палітыкі. Бо нават напярэдадні калядаў і Новага года на пошце няма паштовак на нашай роднай беларускай мове. Беларусь нагадвае калонію Расіі. І таму заявам Лукашэнкі няма веры. Мікалай.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Мілінкевіч. Рэгістрацыя ўдалася з чацвёртай спробы. Каментар слухача.
Четвертого заходу юстиция зарегистрировала рух свободу Мілінкевичу, Корнієнко, Губаревичу, іншим щабрам. Треба много робить, каб білорусам ще свободу здобить. Бо білоруси годами привикали з Леніним, Сталіним, да іншими дьяблами жить. А каб со свободою дружить, треба ще всім білоруським громадством комунізму судить. Помніки всім дьяблам звалить, зробить по-простому, а на їх місце поставить помнік Костюшка чи Кліновському.
Зиновьев, я думаю, что регистрация свободы позволит и зарубежным гостям без страха контактировать с оппозицией. Дякую.
Былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снегіру выстаўлена вінавачанне паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб злоўжыванні ўладай. Былы высокапастаўлены чыноўнік зараз знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Каментар слухачкі.
Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки Снегиря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко.
Господа коррупционеры, не переживайте, пожурил Александр Григорьевич вас. Все будете на свободе, при должностях, дальше заниматься своими делами, так как у вас опыт приобретен очень богатый.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі.
Лукашенко сказал, что у нас нема кризису. Работают у нас заводы, люди не в отпусках, а страшно послухать, что робится. И они понаедавшие, конечно, их кризис не троня. А люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе.
Кризис добрался и до нашей краины. И иначе не могло и быть. Мы долгий час нечто пыжились, надувались. А я пузыр, який долгий час надувать, урешт-решт ён павінен лопнуць. Недальнавідная палітыка.
З 1 студзеня ўлады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Прадпрымальнікі з розных рэгіёнаў Беларусі правялі ў Менску шэсці і мітынг на знак пратэсту супраць ініцыяванай уладамі змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Выказванне на гэтую тэму.
Слухаў я вас, паважаныя прадпрымальнікі, і дзіву даваўся. Багата хто кажа, што мы, мол, апалітычныя, нам абы можна было рабіць. Дык вось, што я вам скажу. Свабода эканамічная не можа існаваць без свабоды палітычнай. Гэта не я прыдумаў.
Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжает оттуда хоть на джипе, Ход на самолете. У нас хватает всего своего. Плод до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование.
Журналіст іракського телеканалу під час пресової конференції у Багдаді кинув чаравіком у президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша виказування на гэту тему.
Все сейчас смакует этот недавний выпадок с Джорджем Бушем. А я чему-то вспомнил давнишний выпадок. У России у Никиты Михалкова Лимоновец кинул грушину, те апельсинину. И вот Никита Михалков своим туфлем дымил тва. Ну что это? Может, соправды, чем выше человек, тем больше он мерзкий. Ну а Буш, ну что? Ну промолчал и все. Соправдная демократия. Дякую.
На БТЭ очень уж были довольны. Показал сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
При Саддаму иракцы сидели, как мыши под веником, и на улицу боялись выйти, нагнувши голову у плечи. А зараз ходят на топами и кидаются зброей пролетариату чаравиками. Вось их неудяжность. Я уверен, что большинство полицейцев и чиновников у Ираку – иракцы. Коли народ незадоволенный, дыхай разбирается со своими чиновниками при допомоге даденных американцами демократичных механизмов, которые иракцам, видать, по всему сподобались.
Незалежная газета «Наша Ніва», якая традиционно користалася так званой «Тарашкевицей», зараз перейшла на правопис прийняти после реформы 1933 года альбо «Наркамовку». З гэтай нагоди слухач Владимир Згородні дослав смс наступного змісту. Після переходу на «Наркамовку» «Наша Ніва» нових читачов не придбає, а когось старих може згубити. Гэтае выказванне каментуе шэф-рэдактар «Наша Нівы» Андрэй Дынько.
Адназначна «Наша Ніва» прыдбае новых чытачоў, а вось ці згубіць яна старых, это ўжо залежыць больш ад гэтых чытачоў. Ад таго, сутнасці будуць важныя для гэтых людзей, альбо форма. Бо сутнасць «Наша Нівы» яна не памянялася ані трохі. І беларускасці там не паменіла. І тут пытанне просто, ці радыкалы будуць аднажоўвацца ад грамадства, ці яны будуць весці дыялог з грамадствам.
Протягиваем программу выказываниями на адрес державных медиум.
По телеканалу ОНТ крутят рекламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Так само запрашаем принять удел у конкурсе на лепшее спев на выконание белорусских колядок. Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицинское образование, надбавки, и через месяц их отняли.
Идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии вашковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подморок, как жебраки ходят. А милицианты, вайсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси.
Як мало человеку треба, каб адчуць себе счастливым. Позбавили людей у погонах прибавки к пенсии. И уже для многих, у тым ліку и для слухачов свободы, великая радость. Шановные слухачи свободы, от того, что позбавили мяне надбавки майора Іллю Копыла, який 20 годов прослужил у ракетных войсках стратегічнага назначення у заоболоченной тайге Вятской губернии, одобранную у мяне надбавку вам не отдадуть. Яна пойдзе на іншыя мэты. Шановные, змагайтеся за свою пенсию, а не супраць пенсии суседа. Дякую за увагу.
Агляд ваших звонков за проминулый тыдень подрихтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Колядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед колядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте колядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
А зараз колядки летошних фіналістов конкурсу.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, на соль проела.
Пригадайте калядки, якія вам спявалі старейшыя, з якімі вы, магчыма, калядавалі, або калядкі, якіх навучыліся ў школе на канцэртах з кружэлак ці радыё. Нам цікавыя і вашыя калядныя гісторыі. Яшчэ раз тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Вы на хвалях радыё «Свабода». У эфіры «Вольная студыя». «Сонца крыж» – гэтак называецца альбом-кніга мастака-скульптара Алеся Шатэрніка. Яна недавно пабачыла свет у Менску. Склалі кніжку «Жывапісныя і скульптурныя працы, празаічныя і вершаваныя». З Алесем Шатэрнікам у «Вольнай студыі» гутарыць Міхась Скобла.
Гаспадар Алесь, ваш альбом кніга «Сонца крыж» складаецца з трох раздзелаў: колер, форма і слова. Дык кім вы сябе лічыце найперш? Жывапісцам, скульптарам ці паэтам? Якое мастацтва найбольш усё ж такі суадпаведнае вашай душы?
Ну, я бы сказаў так, што спачатку, калі думаў аб назве і пра частках раздзелу, хацеў назваць, можа быць, спачатку форма, колер, слова. А атрымалася так, што на пачатку тут такі ў мяне колер, пасля форма і слова. А ўвогуле на гэты конт я бы так сказаў бы, што жывапіс гэта двумерная прастора, скульптура трохмерная, а паэтычнае слова выходзіць па-за межы гэтых прастораў і набліжаецца да чацвёртага вымярэння боскага слова. Усё ж мне здаецца, што боскае слова гэта тое, што чалавека павінна неяк цягнуць.
Вось, вас усе лічаць скульптарам, скульптар Алесь Шатэрнік, гэта ўжо замацаваны такі панятак у свядомасці людзей. Аказваецца, для вас на першым месцы стаіць усё такі слова.
Ну, скульптар я па адукацыі, і ўсё ж я кажу, працаваў скульптарам, а вось апошнія гады, асабліва вось калі вярнуць увагу на гэту вось мою кніжку, альбом, то там шмат прысвечана маці. Маці сапраўды мая была сялянка, яшчэ дахрысціянская, як бы той культуры паганскай. Яна мне шмат распавядала вельмі цікавых рэчаў. Ну, якія я знатоў, вось вылілася сапраўды гэта слова. А ўвогуле, канешне, і колер прываблівае, бо жывем мы ў такіх цудоўных мясцінах летам, сябрамі мастакамі, вось Валодзя Сулкоўскі, Мікола Назарчук, жывапісцы добрыя. І яны летом акрамя таго, што там рыбалка, ці там праца якая, яны яшчэ і малююць. Вось, это мне таксама падахоціла, і я ўзяўся за пензель.
Давайте пра пензель пагаворым. З вашых жывапісных працаў хачу згадаць найперш творы, на якіх панарамы Нью-Йорку і Венецыі. Прычым ваш Нью-Йорк нейкі такі беларускі, цёплы, і вада ў гудзоне сіняя, як на Віцебскіх азёрах. Як вам удалося гэты чужы агромністы мегаполіс убачыць у такіх цёплых і лагодных колерах?
Америка, яна складаецца з розных людзей, з розных краінаў, і зразумела, ёсць там і жывуць беларусы нашы. Так вось, мне вельмі здзівіла, уже мы набліжаліся да Манхэттена, да Нью-Йорку, трэба было праехаць праз Лінкольн-тунэль, і там, як я звернув увагу, што хмарачосы стаяць на выспе, а вось да яго, калі пад'язджаеш, то звычайны чарот, беларускі чарот. Вось, і я вот гэты краявід, які я дабаляў, я так і назваў, від на Манхэттен праз беларускі чарот.
Хмарачосы, яны як бы падагрэтыя гэтымі чорнымі паходнямі чароту, так?
Так, можа быць, да.
А на саміх хмарачосах вы пра гэта пішаце, у сваёй кнізе вы ўбачылі незвычайных птушак.
На гербе краіны Злучаных Штатаў з'яўляецца арол, канкорд. Аднойчы мы, калі мы ішлі на канцэрт у Карнегі Хал, і мы завіталі там у Цэнтрал Парк з жонкай, з Юліёй. І Юля гойдалася на арэлях. І раптам заважыла ў версі вышэй за хмарачоса гэту птушку цікавую. І кажа, тата, глядзі. Я узвёў відэаб'ектыў, хацеў засняць, а ён пакружыў трошкі і схаваўся.
Так яны што там, гняздуюцца на хмарачосах, як на скалах?
Так, абсалютна так. Бо Америка, урбанізацыя, яна як бы ў гарадах, а троху ад'ехаў. Уже мы бачым аднапавярховую Америку і лясы, і вот этой конкорды. Так што там з экалогай вельмі добра. І таму яны і вот этой хмарачосы не перашкаджаюць ім там і гнёзды віць.
На вокладцы вашага альбому кнігі помнік князю Усяславу Чарадзею, які вы рабілі для Полацка. Скажыце, які лёс чакае гэты ваш твор пасля таго, як у Полацку, як вядома, быў усталяваны Усяслав Чарадзей, зроблены маладым скульптарам Александрам Прохаравым. Вы ж свайго чарадзея таксама для Полацка рабілі.
Адна акалічнасць мне, можа быць, перашкодзіла, што ў мяне Усяслав Чарадзей узняў у гору крыж-меч. І, можа быць, недобразычліўцы падказалі, што раптам гэты меч-крыж можа пераварыцца ў пагоню. Вось гэта перасцярога, можа быць, мне і перашкодзіла яго паставіць, бо ўжо Прохаров зрабіў без гэтых дэталяў.
Дык скажыце, які ўсё-ткі лёс чакаць мне гэты ваш помнік?
Ну, ведаеце, зроблены з пластыліну і важыць так даволі кілаграм, можа быць, пад 80.
Ну, пластылін гэта ж часовы матэрыял.
Гэта часовы, да. Яны пакуль што там яго захоўваюць у сутарэннях карцінных галерэй Полацкай. Вось я хацеў бы яго прывесці ў Мінск і яшчэ папрацаваць, і ў мяне ўжо нават ёсць і бронза ў майстэрні. Я б хацеў нават у гэтым выглядзе, это ён дзе 1.30 у вышыню. І каб я з бронзы адліў, і гэта вось меч, вот этот крыж-меч. Это вот і ёсць сэнс, што наша краіна, яна сапраўды, яна і баранілася, яна і дабро несла людзям, але пакуль што яшчэ помнік не стаіць.
А дзе ён можа стаяць?
Нават ён мог бы стаяць бы і ў Мінску, у раёне той жа Немізі, там вядомая бітва на Немізі. Ён мог бы там трошку на ўзвышшы, на гары для Свята-Духаўскай царквы, мог бы такім жа жэстам бласлаўляць на будучыню.
Згадваючы вашага Усяслава Чарадзея, я падумаў, што добра было б стварыць музей неўсталяваных помнікаў. Такіх жа, відаць, нямала пыляцца па майстэрнях. Як вам мая ідэя?
Ведаеце, што гэта вельмі цудоўная ідэя, мне здаецца, бо вся мая творчасць, можна сказаць, гэта мае нежыццёўленныя мары. Я рабіў Мікола Гусовскага, я рабіў Максіму Багдановіча, я рабіў Дуніна Марцынкевіча, таго ж Всеслава Чарадзея. Можна пералічваць яшчэ шмат постацяў, таго ж Вітаўта, у мяне Вітаўт у майстэрні стаіць. Таксама Міндоўг ёсць эскіз. Ведаеце, што тут яшчэ трэба мець такую прыбірную сілу, як, скажам, той жа Валентин Занкович. Вось ён паставіў партызанскі помнік. Ну, у яго вельмі такая сіла прыбірная. Вось, ён і там.
Мне здаецца, тут не прабіўная сіла, а нешта іншае. Вось і Шатэрнік мог бы рабіць партызанам помнікі, але ён узяў і зрабіў мемарыяльную дошку з надпісам «У гэтым будынку 25 сакавіка 18 году была абвешчаная незалежнасць БНР».
Я вам скажу так, што зразумела, у кожнага свае інтарэсы. Мастак павінен бы ўсё ж ці неяк адчуваць сваю грамадзянскую пазіцыю.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з мастаком, скульптарам Алесем Шатэрнікам.
З Гаспадар Алесь, вы зрабілі, відаць, першы пасмяротны бюст Васіля Быкова. Дзе ён мае стаяць? Ці вы ляпілі яго зноў жа без прывязкі да пэўнага месца?
Бюст Васіля Быкова. Я зрабіў і нават адліў яго з бронзы. Ну, у Амерыцы ёсць такі беларускі музей, ён толькі пачынае яшчэ сваю працу. Вось я ахвяраваў гэты бюст помнік в гэтым музеі. Зараз ён там знаходзіцца.
А дзе знаходзіцца музей?
Музей знаходзіцца пры царкве Святога Кірыла Туровскага у Брукліне, у Нью-Йорку.
У вашай мастацкай біяграфіі немало унікальных артефактаў. Узяць хоць бы тую пагоню, якую вы высеклі на прыдарожным камені ў ваколіцах Шарыкаўшчыны. Альбо згадаем той жа знакаміты звон свабоды, які нават у пастарунак трапляў. А які ваш твор з падобнага шэрагу унікальных артефактаў вам самому згадваецца?
Пра звон свабоды трэба дадаць, што я аўтар ідэі, а працавалі мы ў вогуле Васілесь Марачкін, ён падтрымаў гэтую ідэю, той жа Лев Талбозін. Таму гэта такі калектыўны твор. Можна згадаць вельмі цікавы момант, я, конечно, калі вспоминаю со свае маладыя гады, пачаў рабіць запісы і раптам спало, што тое, што мне ўдалося калісьці напісаць афішу для знакамітого спевага, дарэчы, ён яшчэ жыве і нават і спявае, Шарля Азнавуру. Працаў я пры доме афіцэраў, будучы студэнтам. І аднойчы звертаецца да мяне знаёмы адміністратар такі, які працаваў у рускім тэатры, але ён курыраваў яшчэ і канцэрты. Гэта слухай, Саша, вот да нас прыїжджае певец з Францыі, напішы афішу такую і дае мне тэкст з наступных, што песні Францыі паёт Шарль Азнавур. Ну, зразумела, я зрабіў, але і мне ўдалося пабыць на трох яго канцэртах. Это было ў Доме афіцэраў у 63-м годзе. Ён цудоўна спяваў. Такія спевы былі выклікам для публікі тагачаснай савецкай, бо ён мог сесці просто на падлогу, перакінуць марынарку праз плячо і спяваць, спяваць, спяваць. А я калі сядзеў на галерцы, неяк адчынілася дзвер, зайшоў нейкі афіцэр, вось, відаць, палітработнікаў, кінуў абразлівую фразу, крыкун какой-то прыехаў, зачыніў дзверы і пайшоў, бо гэта былі громкія спевы, меладычныя, а між іншым Шарль Азнавур спяваў «Ізабель, Ізабель, Ізабель». А калі працягнуць гэту ідэю, вельмі цікавы факт. Будучы ў Амерыцы, моя дачка Юлія сябруе з адной армянскай дзяўчынкай Араксіі. Гэта было верасні, здаецца, 2006 года. Шарль Азнавур прыїжджаў з канцэртамі ў Нью-Йорк, і там вялікая дыаспара армянская Нью-Йорка. Яна ладзіла гэты канцэрты, і мне хацелася трапіць таксама на гэты канцэрт. І можна нагадаць гэты выступ у Менску. На жаль, гэтага не ўдалося.
Я думаю, што Шарлю Азнавуру было прыемна ўзгадаць свае гастролі маладыя ў сталіцы Беларусі ў далёкіх 60-х годах. Спадар Алесь Рыгор Барадулін прысвяціў вам верш, дзе ёсць гэткія радкі. Увогуле, любы мастак, ляўша, калі ён сэрцам творыць звар'яцела. Ляўша паводле сэрца, якое злева. Скажыце, а для вас што больш характэрна? Спачатку абдумаць спосабы і матэрыял і мэту, ці схапіць пэндзаль, ці кавалак гліны, ці пластыліну і тварыць самазабыўна, забыўшыся на рацыю?
Перафразіруя дзядзьку Рыгора, я б сказаў так. Увогуле, любы мастак лайдак, калі не сэрцам творыць звар'яцела. Калісьці Азгур, Заір Азгур казаў, што вось адзін мастак робіць тое, што хоча рабіць, а другі, што атрымаецца. А ўвогуле, калі пра скульптуру гаворыць, то это ўвогуле катэгорыя святла і ценю. Вось, ўвогуле, это тут не ведаеш. Толькі нейкія свае пачуцці і эмоцыі ты можаш выплюснуць у тваю форму. А сапраўды, вось это святло, асабліва калі партрэты робіш, калі нават некага героя робіш, якога ведалі, вось, ці ён падобны, ці ён не падобны. Таму і захапляешся, калі нешта атрымоўваецца, калі нешта цябе захапляе, ты зразумела, што з сэрцам робіш. Ну, не звар'яцела, я думаю.
І апошняе пытанне. Вы сёння адлятаеце ў Нью-Йорк надоўга, амаль на паўгоду. Воіны не вернецца, вандроўнік не вернецца, вернецца сейбіт, заўсёды вяртаецца сейбіт, напісаў калісьці Алесь Разанаў. На жаль, мастакі таксама не заўсёды вяртаюцца. І я гляджу, вы ўсё часцей бываеце за акіянам і ўсё надаўжэй там затрымліваецеся. Ці можа так стацца, што аднойчы вам прыйдзе ў галаву такое? А што я ў той Беларусі забыўся? Мне і тут добра.
Я думаю, што ніколі гэта не здарыцца. У мяне, ведаеце, што, ну, дзве дачкі, паміж якімі я разрываюся, старэйшая і малодшая, старэйшая дачка і ўнучка тутака ў Менску. Вось тутака ў мяне лецішча на Балдуку, цудоўнае месца. Тутака цудоўныя краявіды, якія мяне так клічуць. Вось гэта, канешне, мяне прываблівае больш, чым тая ж Амерыка. Першы раз, калі прыехаў у эту краіну, пасядзеўшы там тыдзень другі ў гэтых, так сказаць, залатых клетках, я згадаў так, што пасадзілі хлопцаў у залатую клетку, ні табе дарогі, ні табе палеткаў. Усё ж дома на радзіме лепей. І ўжо такія гады, што толькі радзім.
Што вас можа затрымаць у Нью-Йорку на даўжэй вызначанага тэрміну?
Усё мы пад Богам, як кажуць, ходзім. А я думаю, што ўсё ж вера ў Всевышняга, ў Бога будзе дапамагаць і ў творчасці, і ў жыцці. Тут яшчэ для Беларуси шмат працы.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы был мастак и скульптор Олесь Шатерник. Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.